Парит радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Невероятная суббота, события, определившие развитие страны, консолидация общества, политическая определенность. Именно в таких выражениях государственные каналы в субботу и воскресенье рассказывали стране о том, что же произошло в субботу. Никакие ассоциативные ряды в программе «Центральное телевидение», реплики или синхрон оппозиционеров в неделю у Максимовской, музыка Свиридова «Время вперед», сказочные и библейские сравнения, еще недавно радовавшие изоповым языком новой искрящейся визуальности, уже не оттеняли иронии триумф победителей. Атмосфера как-то окончательно изменилась, во всяком случае, по телевидению. И, конечно, трансляции со съездов были показательнее, чем обширные отчеты на 15-20 минут в итоговых программах минувших выходных. Теперь можно сказать, что накладка с гимном, которую не показали как раз в этих трансляциях, когда Владимир Путин пошел на трибуну вдоль всего этого 11-тысячного зала по проходу, была символической. Под бин, как известно, идут в момент инаугурации только уже избранные президенты. Вот о режиссуре политического триумфа и этого зрелища, и того, как выглядели оставшиеся партии, которые тоже вроде бы участвуют в предвыборной кампании, о лицах, которых мы наблюдали в зале, о монтаже и о том, собственно, как телевидение теперь будет освещать оставшиеся пару месяцев, и кто и что будет в этой связи говорить, и как это производит впечатление на избирателя, мы сегодня и попытаемся обсудить с моими коллегами. Вера Кричевская, телевизионный режиссер и продюсер, в общем, один из людей, которые сделали события минувшего сезона, небольшой телеканал «Дождь», который тоже как-то реагирует теперь на сложившуюся ситуацию, ну, по крайней мере, в прямом эфире. Вера, здравствуйте. И Павел Шеремет, когда-то теперь про тандем можно говорить бывший, а про вас мы уже тоже последний год говорим бывший телевизионщик, обозреватель журнала «Огонек». Здравствуйте. И вы, уважаемые слушатели, можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660 1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Конечно, вы можете делиться своими впечатлениями, высказываться, может быть, чего-то мы пропустили, какие-то детали в монтаже, репортаже. За все будем признательны. Ну, давайте вот начнем все-таки с картинки. Я не случайно сказала, что это не триумф воли, хотя визуально плавающие камеры, масштаб 11-тысячного зала, мощь, все это, в общем, производило впечатление, но это не было страшно, ряды там в рядах не ходили, хотя блондиночки были рассажены, мальчики в красных футболочках бумаги носили, флажками махали, но, в общем, ощущение, что полки построены, все равно не было. Это было скорее похоже на такой западный вариант. Вам, как режиссеру, Вер, показалось, вот это вот мы что видели?
Ну, вы знаете, я... Ну, я первое, что я увидела, это, конечно, мощь. Меня, конечно, вот поразила вот эта вот композиция, такая классическая симметрия. Вот, собственно, вот такая вот режиссура рассадки, посадки.
Прохода, как прохода. Они вышли.
Ну, для меня тоже было очень важно, что и на сцене сидели люди. То есть вот это вот ощущение огромного количества людей вокруг, рассаженного ровными рядами.
Первый канал был автором.
Ну, я не знаю, но
там сложное.
Я убеждена, это всегда совместное производство, да, двух каналов. Но я, безусловно...
Летающие камеры точно.
Но я узнаю, конечно же, почерк своего коллеги Александра Файфмана, безусловно, и...
Ну, умеет делать, признаем.
Как, я говорю это вообще на самом деле без какого-либо сарказма. И если сравнивать этот съезд, например, с картинкой американских съездов, то, конечно, там все подемократичнее. Всегда действительно съезды проходят тоже выходные, как и здесь. Это все намного более casual. Не так официально, как здесь, и не с таким... Так сказать, ну ведь у нас ведь ощущение, что это инаугурация. Это не случайно, да, вот это вот ощущение, что нам показали инаугурацию. Во-первых, потому что они уже хорошо на ней, так сказать, понятно, мастерство свое отточили, но, мне кажется, партийный съезд...
Но накладочка с гимном-то, она была... То есть в момент, когда все это началось, было ощущение так... Значит, он вынужден был притормозить, потому что он не знал, чего делать. Он шел по проходу и вдруг заиграл гимн. Это не то, что он вышел под гимн. Он заиграл неожиданно, он вынужден был встать около первого ряда, как-то так метнуться, камера замерла, и он прислонился.
Не захотел ждать 4 марта.
Да, и было ощущение, да-да-да, и на самом деле было ощущение, так, интересно, надо же. Ну, значит, гимн не для него сыграли. Потом, когда все произошло, потому что они как коверные же менялись 4 раза, один на трибуну, потом другой на трибуну по очереди сходили, потом стало понятно, что похоже, что нет. Скорее, это может быть расценено как некое предупреждение. Вот гимн тебе тут не вовремя заиграли. А теперь понятно, что на самом деле инаугурация.
Но мне кажется, что это все как бы, да, все-таки конспирология некая, да, и некие наши фантазии. Но вот это вот если сравнивать с американскими съездами, хотя совсем нам Америка и не пример вовсе, и не хочу я об этом говорить, то там, конечно, все намного более casual, намного более демократично, более демократичные реакции. Всегда в зале все присутствуют с семьями, с женами, обнимаются, зал всегда шумит, так сказать, не стройными рядами, а естественно. Свистит, да? Вот этого всего здесь, конечно, не было.
Хотя безусловно. Там была галерка, Вер, если вы обратили внимание, где были ребята не в костюмах, где были ребята с раскрашенными лицами, там они раскрашивали.
Конечно, вот именно им раздавали памятки, как себя вести, как кричать «Путин» и не менее 5 раз. Эту памятку мы все видели в интернете, она активно распространена. В какой последовательности кричать «Россиян, Путин, Медведев», а не «Медведев, Путин, России», например, да, то есть там памятку можно посмотреть везде в социальных сетях, она висит. Но неважно, в общем, да бог с ним, меня во всем в этом, даже и пусть и вот так это, пусть это будет инаугурация, меня это тронуло вообще, на самом деле, в меньшей степени. Намного в большей степени меня тронуло как вот одним ударом за 2 недели случившаяся вдруг раз в 10 лет политика погибла, мне кажется, навсегда. И самый большой для меня человеческий удар – это вот, а мы с Дмитрием Анатольевичем давным-давно все решили. Когда вы решили? До красноярской речи Медведева в 2008 году, где он говорил про то, что свобода – это душа всего – про то, что свобода...
Лучше, чем не свобода.
Лучше, чем не свобода. Вы когда решили это все? Когда? И почему? Как бы, понимаете, вот решить что-то могут быть, могут 2 акционера какого-то предприятия или какой-то компании. Они давным-давно все решили, кто, когда и как управляет. Кто из них управляющий акционер, кто не управляющий. Вот они могут давным-давно все решить и своим сотрудникам об этом сообщить тогда, когда им удобно. Но когда это происходит с президентом и премьером, меня, конечно, это... Ну, меня это убило на повал. Вот этот факт.
Да,
мы давным-давно все решили.
И 11-тысячный зал просто с восторгом. И лица. Части приличных людей, части которых мы уже давно привыкли.
Лица – это самое сильное впечатление. Вот самое интересное, Павел. Ну,
вы знаете,
у меня была аллюзия, когда я смотрел трансляцию съезда, что это... Римский Колизей накануне распада Римской империи.
Ну вот у нас с вами очень похожая ассоциация, когда я говорила про композицию, да?
Конечно. Я думаю, что авторы этого шоу, политического шоу, они, наверное, тоже считали, что это вот надо показать в традициях римской демократии, но только они думали, что это римская демократия в момент триумфа, пика своего. А у меня было полное ощущение.
Еще несколько деталей, просто скажем, что такой в прелюдии, да, как в трехчастевке выступали шахтер, он не справился, поэтому вынужден был по бумажечке прочесть. Ну, что неудивительно, селянка молодая, господин Машков от творческой интеллигенции и дама в возрасте, госпожа Лахова, тоже очень зажигающая. И Грызлов потом ко всем сказал, ну и после нашей беседы, что мне особенно понравилось, премьер и президент, пожалуйста, на выход они пошли. Да,
да, и вот на самом деле у меня было ощущение, что это Римский Колизей накануне грандиозного Шухера, в периоды полураспада, то есть когда империя уже обожралась, империя потеряла чувство реальности, когда на самом деле демократические традиции, которые и привели империю в свое время к триумфу, уже переродились, и остались только призраки. Призраки свободных граждан, которые сидели вот там. Это не свободные граждане, это были их призраки. Вот это клошары, вот эта толпа разукрашенная вот этих молодых
с
людей,
флажками.
Да, вот эти не то рабы, не то вот дикари какие-то, да, и в центре Цезарь. Или два Цезаря.
Не-не-не, уже какие два?
Да,
они,
ну вот,
конечно,
два,
ручками помахали.
Один диктатор, а второй претендент. Вот. Или вот, и вот полное ощущение, что просто это все фальшь. Это все игра. Я думал все эти дни, что же думает на самом деле, что же ощущает Владимир Владимирович Путин. Потому что вот он превратил в свою жизнь, вот у него жизнь как спецоперация. Он вот до сих пор играет в Штирлица. Он получается, что он ощущает себя на задании. Но это можно было бы понять, если бы он где-то там в Америке что-то изображал себя американского сенатора. Вот, тогда бы он был гармоничен. А на самом деле это был полковник русской разведки. А на самом деле он же находится среди нас. То есть, получается, мы для него враги, не враги, инструменты в его спецоперации. Он нас разводит, он расставляет эти фишки, он играет в эти шахматы. Мы здесь просто вот эти фигуры, вот эти люди, лица вот эти. Я внимательно смотрел на лицо президента, в смысле действующего еще. Да, сейчас будем путаться,
да. Да, кстати, сразу скажу, поскольку, в отличие от вас, я очень подробно посмотрела, вот этого кадра, о котором вы сейчас наверняка будете говорить, о лице, его не было в федеральных
я
каналах.
Я только перед этим эфиром сейчас пересматривала. YouTube он был, ну, на YouTube он есть.
На YouTube он есть.
Если мы о том кадре говорим,
кадре,
да.
Так вот, во всех основных каналах, вот опишите сначала, Павел, потом я скажу, да, что произошло во всех программах. На месте там, где вот это была полуоценка
вот этого, да, кадра, это реакция.
Было все обрезано.
Мне кажется, что это было, это как раз было то выражение лица, когда вот человек перед нервным срывом или в состоянии нервного срыва. Вот эта вот улыбка, улыбка...
Ну, его нельзя... закончилось.
Его нельзя выдохом, лицо назвать выдохом. Непроницаемым. Да. И вот эта вот неловкость этой улыбки, она не попала в новости больших каналов.
С моей точки зрения, это истерика. Вот это лицо, это истерика называется.
Но мне впервые было жалко Дмитрия Анатольевича.
Да. А мне вообще не жалко.
Ну да.
Мне вообще не жалко.
НТВшники его, кстати, пощадили, этого лица там тоже не было.
Неделю назад я написал текст, что никого не жалко, когда развалилось правое дело, я написал, что никого не жалко. Единственное, жалко было Жанну Фриске. Вот ее жалко, потому что она надеялась ворваться в политику вместе с правым делом. Вот ее только жалко. А больше не жалко никого. Но с Медведевым была ситуация. Теперь неизвестно же, как его называть. Но уходящего президента обычно говорят, что это хромая утка, да? А он вроде бы и как бы уходит, но остается вторым человеком в государстве.
А мне вот интересно, представляете?
Хромая утка на костылях.
А вот мне интересно, вот представляете, наверняка в ближайшие полгода возникнут какие-то такие ситуации, где, например, ему придется встретиться, ну, например, с Кудриным. Ну, вот, например.
Им сегодня придется встретиться, да, в Кудриным, потому что сегодня проходит совещание по модернизации. Вчера Кудрин сказал, что он не будет
с ним работать,
среда.
У него
а сегодня...
Не, на секундочку, но он же сказал, что он в правительстве не будет с ним работать.
А
в правительстве. Да, он сейчас все-таки с ним не в правительстве работает. И как правительство исполняет команды Медведева, мы наблюдаем в течение 4 лет, вот, не исполняет. Поэтому... Продолжайте про хромую утку, но...
Да, и вот любопытно, конечно, сегодня они встретятся на совещании, но Кудрин сказал это во время перелета из Вашингтона.
Еще не видел картинок.
Да, разница во времени, он устал, можно понять. И вот сегодня они на совещании...
Но прятать глаза Медведев должен, безусловно, а не Кудрин.
Ну... Ну, по-хорошему, по большому счету, вот если бы он объявил, что он будет председателем Конституционного суда, помните, однажды Медведев сказал, что моя мечта – возглавить Конституционный суд.
А еще он говорил, моя мечта – быть президентом Сколково.
Или Сколково. Да, вот он бы, да. Если бы он сказал, что, вы знаете, я ухожу и буду заниматься Сколково, ну, все бы сказали, ну, да, он бы вызвал больше к себе уважения, чем вот в этой ситуации. Потому что все сказали, ну, понятно, его использовали, он честный человек, держал, грел место, вернул его. Вот.
Технически
да, президент. Да, да. Но вот когда человека переводят на премьерский пост, это уже ощущение, что вот хватается за власть.
А когда он не объясняет, почему он здоровый мужчина в расцвете сил, вдруг по какой-то причине не идет баллотироваться на второй срок.
Это правда.
А потому что мы договорились давно. Поэтому я не иду, да? То есть за него отвечает Путин. Мы давным-давно обо всем договорились, и неважно, кто на каком месте будет работать. Но когда он не говорит, а почему он не идет, это вызывает, ну, как бы, ну, такую бурю негодования.
Давайте прервемся на короткое объявление на Радио Свобода.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Смотрим телевизор в эфире. Микрофон Анна Качкаева, режиссер Вера Кричевская и журналист Павел Шеремет сегодня мои гости. Мы обсуждаем, собственно, что случилось в субботу. Понятно, что случилось событие неординарное, и мы его пытаемся оценить с точки зрения политической режиссуры и того, как оно отразилось на телеэкранах. Отразилось, в общем, ничего нового не было. Отразилось оно так, как и должно было отразиться. Государственные каналы показали лицо власти и страны, и сами к этому вполне себе демонстративно прислонились. Те, кто пытался сопротивляться, не сильно получилось.
Отразилась истерика. Я досмотрел основные выпуски аналитических программ на всех каналах. Я бы обозвал это все всеобщей истерикой. Только на одних каналах была такая оптимистическая истерика. На РТР вдруг прозрел Евгений Ревенко. И прямо глаза у него пылали, горели. И он нам доказывал, что, в принципе...
Ну, и Брилёв говорил о невероятной субботе.
Да-да, невероятная суббота, вот это все вот эти... Сама природа. Вот так казалось, что вот сама природа сделала свой выбор.
А потом всеми комментариями людей, которые были на этом съезде, они, собственно, отшлифовали контекст, что вот уже общество договорилось, что вот теперь все определено. Да. Как вообще все эти люди, которые произносят это все?
А, например, на НТВ, вот в центральном телевидении была истерика другого немножко
правильно,
порядка.
Потому что им было тяжело. Они попытались... Вы обратили внимание, кстати, что ведь они попытались сделать замечательный сюжет с очень таким важным приемом – наложить один и тот же текст на видео партийных съездов всех, да, и это было бы замечательно, потому что они сделали это со «Справедливой Россией», с КПРФ, потому что эти картинки были просто одна красная, другая желтая на самом деле, а залы все те же и тоже с камерами и товарищами. Но не получилось, не дали, судя по всему, наложить этот же текст на репортаж со съезда, на видео с «Единой Россией». Хотя Токменёв даже расстроился, этот эффект визуальный, он стоял един в трех лицах.
Да, ну и вышло. Закончили вот этой песней «Стёбный уступил лыжню», ну, и где летали лыжники. И они издевались, но это была такая...
Было не смешно.
Не смешно.
Было видно, что им страшно.
Это было не смешно.
Было видно, что им страшно.
Я не скажу про них ни одного плохого слова, и я знаю, как им тяжело живется.
Конечно, это все наши приятели.
Да, и ни про кого ничего плохого не скажу, но я могу сказать, что то, что вчера было смешно, забавно, прикольно, с драйвом, после этой субботы вообще не смешно. Вообще не смешно. Я вот, например, большая сторонница, поклонница проекта «Поэт и гражданин», и вчера мне хотелось написать текст на смерть проекта, потому что мне не смешно шутить про тандем, мне не смешно шутить ни про кого там, да, у них было два ключевых героя последние полгода, это тандем и Прохоров. После того, что он сказал про Суркова, какой бы он ни был, мне не смешно над ним шутить. После того, как сложилась как бы его эта короткая политическая жизнь, мне не смешно над ним шутить. Мне не смешно шутить над амфорами, мне не смешно шутить над поющим премьером, мне не смешно шутить над тем, как вот тот самый стих, который, собственно, закрыл проект на телеканале «Дождь», и вот текст, который был оттуда вырезан, но если тень меняет, как бы прямой текст от из уст Путина, но если тень меняет место, то я отбрасываю тень. Понимаете, да? То есть мне вот уже это вообще не смешно.
Ну, а что делать в этой ситуации? Вера, поверьте мне...
Я думаю, что Вера сейчас фиксирует изменение интонации всего лишь за пару дней.
Но никто не спасется. Вот ваши страдания бессмысленны, к сожалению. Народ безмолвствует. Народ даже не безмолвствует, а народ аплодирует в восторге своему вернувшемуся президенту. А элиты, вот, а элиты продажные, слабые,
послушайте.
Машков, понимаете, все...
Да черт с ними.
Эти вот там рабочие, колхозница, шахтер, бог с ними. Ну, тут вышел Машков, вот этот лицедей. Мы-то смотрели на него, что он играл брутальные роли.
Сыгравший.
Да. А он на самом деле просто лицедей, и это все маски. Вот. И когда актеры снимают маски, оказывается, что они все геи, в хорошем смысле слова.
Да ладно, да,
я хотел
бы геев нас защитить.
Да, в хорошем смысле слова, понимаете. А мы вот ждали от Машкова какого-то откровения.
Да кто ждал от Машкова? Вот меня даже в каком-то смысле Бондарчук поразил. И накануне съезда он выступал на какой-то...
Из роли еще не вышел из двух дней.
Послушайте, я вам скажу
следующее. Или что-то другого.
Ладно, промолчим. Хорошо, да-да. Да, Вер.
Поэтому не надо страдать.
Я страдаю по одной простой причине. Я считаю, что вот действительно есть опрос логический, действительно, это президент большинства, действительно, большинство страны его поддерживает, симпатизирует, все понятно. Я говорю только о себе. Вот о себе я, мои интересы в ближайшие годы никто, ни один человек представлять ни в одном органе власти не будет. Мне поражает, что я... честный налогоплательщик, который плачу большие налоги, много лет, и делаю это принципиально, что на меня этой стране наплевать, что у меня нет такой партии, у меня была бы партия, да, я бы тоже пошла бы на съезд, и тоже бы там выступала. Ну вот честно, или сидела бы, или кричала бы там что-то. Нету места мне и таким, как я, в политической жизни. И не будет еще как бы шок, знаете, ведь от чего? Того, что это 6 лет. Ведь это как бы первый раз совсем долго.
Вер, а большинство вам скажет, вы боролись за демократию? Теперь вы в меньшинстве.
Нет, а какой мы сейчас говорим демократии? За что? Окей, мы сейчас о чем говорим? Мы боролись совсем не за то, что мы имеем, да? И поэтому...
Вера, я вам сейчас все объясню.
Вот сейчас мы уйдем на новости, после новостей Павел Шеремет и Вера Кричевская еще раз расскажут.
Как вам жить в следующие 6 лет?
Вечером ко мне тоже вот о том, как нам жить дальше, и вообще о третьем сроке Путина и о том, почему все-таки надо идти на выбор, будет говорить Григорий Явлинский, и мы, конечно, спросим его о том, как же быть партией в ситуации с выборами, которых нет.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Мать сотрудника фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского направила в Следственный комитет России заявление о возбуждении уголовного дела в отношении госслужащих, причастных, по ее мнению, к смерти юриста. Один из обвиняемых по делу о беспорядках на Манежной площади в Москве подал на Россию жалобу в Европейский суд по правам человека. Игорь Березюк требует выплатить ему 100 тысяч евро за неправомерный, по его мнению, арест. В подмосковном Подольске убита глава финансового управления администрации города Вера Свиридова. Сообщается, что ее тело с огнестрельным ранением было обнаружено сегодня в ее доме. Александр Анквап вступил сегодня в должность президента Абхазии. Политик победил на досрочных выборах, прошедших 26 августа. Они проводились в самопровозглашенной республике в связи с кончиной ее прежнего лидера Сергея Багапша. В Совете безопасности ООН начинается обсуждение заявки палестинской автономии о приеме в Организацию Объединенных Наций. Сообщается, что решение по этому вопросу можно ожидать не ранее, чем через несколько недель или даже месяцев. США, Россия, Евросоюз и ООН призывают израильтян и палестинцев вернуться за стол переговоров. В Великобритании задержано 6 подозреваемых в причастности к терроризму. Как сообщила в воскресенье полиция, все аресты были произведены в рамках крупной контртеррористической операции. Министр финансов Греции Евангелос Венизелос, выступая в воскресенье в Вашингтоне, заявил, что правительство страны будет решительно проводить в жизнь меры жесткой экономии.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Добрый день. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Сегодня мы обсуждаем политическую режиссуру последних воскресных дней. То, как, по сути дела, третий срок Владимира Путина был представлен на экране. Как о нем говорили государственные каналы. Естественно, в превосходных терминах и терминах консолидации общества и невероятные события, которые нагрянуло в субботу. Как пытались смикшировать те, от кого мы это ждали, программа «Неделя» и «Центральное телевидение», но ирония странным образом, и мы сейчас вот с моими гостями об этом почти договорились, работает или она просто перестала работать. Интонация времени изменилась практически за сутки. Вера Кричевская, режиссер, и Павел Шеремет, журналист, сегодня обсуждают эту тему со мной, и вы можете присоединяться к разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 10 46, электронная почта mail@radiodefisvobod.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12.
Хочу помочь, да.
Ей. Давайте.
Вера до выпуска новостей говорила о том, что не может сейчас тут жить в нашей стране, потому что никто не представляет во власти ее интересы и полное разрушение картины мира. Вера. Значит, вы переживаете то, что я переживал несколько лет назад, потому что я однажды видел, как жизнь, вся модель рушится, это происходило в Беларуси, и как вы теряете всю свободу, и поэтому я привык жить с ощущением, что завтра будет хуже, чем было вчера, это первое. Но жизнь на этом не заканчивается, наша с вами персональная жизнь. Во-вторых, нам не дано предугадать, что бы было бы, если бы. Во-первых, уже в 2008 году, неужели, когда Путин передавал бразды правления Медведеву, у вас не было ощущения, что нами играют? Уже тогда было все понятно и с демократией, и с властью, и так далее, и так далее.
Но вы же знаете, с каким удовольствием и радостью мы обманывались в социальных сетях.
Мы именно обманывались.
Так нет, и главное, что вот, мы отдавали себе отчет, что мы обманывались.
Не нужно обманываться, потому что я не обманывался. Я ничего не ждал хорошего, если Медведев останется, потому что я вам хочу напомнить, что, например, автор идеи назначения губернаторов, идея, которая была реализована после Беслана, был как раз-таки не Владимир Путин, а Дмитрий Медведев. И поэтому, что бы нас ждало в следующие 6 лет, как, если бы президентом остался Медведев, мы тоже ничего не знаем. Мы тоже об этом ничего сказать не можем. Поэтому проблема в чем? Не в том, что уже нарушены все эти демократические процедуры, что мы статисты, мы граждане России.
Заметьте,
статисты.
Мы даже с вами не обсуждаем, что, в общем, все равно произойдет процедура выборов, она все равно как должна произойти, хотя она уже
да.
не нужна.
И мы не обсуждаем то, что над нами надругались в очередной раз, да? А что это стало просто нормой жизни, что этот спектакль, дурной спектакль, повторяется.
Просто повторяется, он повторяется с новыми, мощнейшими визуальными средствами.
Да-да, он просто, вы знаете действие,
да.
Но просто это действие чем-то еще усилено.
Усилено.
Главный герой выходил в одежде в предыдущем спектакле, а сейчас он голый весь вышел, и этим нас шокирует, показывая, что ему, в принципе, по барабану, чтобы мы не говорили.
Всех,
да? Вот это нас уязвляет, что просто одно и то же, день сурка, но с какими-то усилениями. Вот в чем проблема. И что ты здесь статист, ты не чувствуешь себя не в безопасности на улице, не в безопасности в своей профессии, что ты не можешь свое будущее вообще спрогнозировать, вернее, ты можешь спрогнозировать только одно, что завтра будет хуже, чем было вчера. И это правда, если мы говорим конкретно про журналистов и про элиты вообще. Если мы говорим про простой народ, который всегда безмолвствует, да, то, конечно, все социологические опросы показывают, что большинство людей...
Да, куда шел вчера замечательную эту сказку, видимо, затеянную раньше, придумал в ЦТ, и вот про этого избирателя, наливая туда-сюда, в общем, создавая его образ, да, образ идеального политика, в общем, получается, что 70% вполне вот смотрят на то, что показывают федеральные каналы по поводу съезда, и думают, ну и слава богу, и еще 6 лет стабильности.
Особенно мне так нравится аргумент, вот я сегодня слушал одного уважаемого ведущего на одной радиостанции, да, который когда-то, 10 лет назад, долбил, в том числе Владимира Владимировича Путина. А сейчас он уже находит какие-то серьезные основания к тому, что Путин должен вернуться в Кремль. И вот эта аргументация. Вы знаете, нет никого сильнее с политической точки зрения в России. Нет более серьезного политика. Нет более мощной политической фигуры. Забывая, что 10 лет назад политика Путина вообще не существовала. Люди забывают, что
зато какой
он
теперь
появился
крупный план,
из ниоткуда.
И как ему идет сиреневый галстук, как выяснилось.
Он вообще прекрасно выглядит.
Он прекрасно
Особенно
выглядит.
Я заметила это в Сочи, насколько прекрасно он выглядит. И вообще у меня было ощущение, что в Сочи уже случился какой-то такой, не знаю... переломный момент. Ну, он был настолько свободен, настолько
угу. Да, он так
легко
говорил на
шутил,
этом форуме.
Говорил. Он демонстрировал такую харизму и такое спокойствие.
И он, кстати, впервые поменял образ в Сочи. Он был модератором.
Модератором,
да. Чего никогда раньше не делал. Да, ему это не совсем удавалось. Он комментировал довольно развернуто мнение и выступление, реплики своих иностранных коллег, которые сидели на панели. Но он совершенно иначе
кураж.
Себя...
Кураж,
да.
Но поэтому я вам говорю, что... Нужно расслабиться, плеть обуха не перешибешь. Нужно только думать о том, как сохранить себя, вот свою гармонию души вот в этом бушующем море дерьма, которое нас окружает, да, не превратиться, не слиться вот с этой серой массой людей, которые там сидели вокруг, да, в дорогих костюмах и с постными...
И с внутренним таким цинизмом. Вот это ведь ужасно. Оно же разъедает. Оно разъедает не эту массу 11-тысячную или тех, кто сидел в партере. Это же вот как метафора. Метастазы расползается в элиты, в людей, в молодых и так далее, и так далее. Это все не помогает проекту будущего, вообще не помогает.
Мы же вообще живем в эпоху вот вокруг меня такого невербального считывания уже очень-очень давно. И это невербальное считывание такой важный очень фактор там и в журналистике, и все, что как бы демонстрирует нам государственный канал, это же тоже такие, это же все месседж, визуальный месседж. И... В этом смысле, конечно, вот эти лица, эти костюмы, это мощь. Это такой очень-очень мощный знак времени и знак, так сказать, для очень многих, куда надо,
это
да,
знак.
Куда
да,
надо
нет,
идти.
Потому что они...
Мне надо туда.
Да.
Потому
даже
что
если это
там...
ненавижу, неважно, я буду аплодировать как... и сидеть в этом
и
зале.
И потом, вы знаете, ведь там в социальных сетях я часто читаю, там, а почему я должен там, попасть там, в такую-то там ячейку «Единой России» туда, то сюда, потому что я там решу эти проблемы. То есть как бы... Твое участие какое-то в политической жизни правящей партии обеспечивает тебе какое-то материальное и прочее благополучие.
А знаете, что я вам еще хочу сказать? Что от того, что к этому съезду были подверстаны съезды в прямом эфире и КПРФ, и «Справедливой России», то есть в полном объеме были показаны и эти два съезда, это продолжение. Неважно, можно и в этой элите. Вот здесь есть...
Вы к ним
ячейка,
хотите или к ним? Вы
да,
кому хотите?
Ячейка,
вы к этим хотите
вот
или к этим?
Вот
вам куда?
С.Р. желтеньким и оранжевым, да? И Левичев в очень дорогом голубом галстуке. Красное, и все алое, и молодые люди, получающие партбилеты из рук Зюганова, не изучившие Ленина.
Но они все равно чувствуют себя статистами. Я присутствовал на всех съездах партии. Я вам хочу сказать, что ощущение отвратительное. Вот съезд был в среду КРО, Конгресса русских общин, все выступавшие ругали Путина и Медведева и ругали власть. Все без исключения, ну, кроме Рогозина, да, он себе купил билет на новую должность, поэтому он хвалил Путина. Все. При этом Рогозин ни разу не упомянул слово Медведев. И я у него спросил, вы несколько раз упоминали Путина как светоч российской демократии, и ни слова о Медведеве. И так Рогозин растерялся и сказал, ну, мы же вели речь не о президентских выборах, то есть он тоже ничего не знал.
Это по Михалковски, он прекрасный, восхитительный фотограф.
Все русские националисты, вот эти записные, критиковали власть, а потом единогласно, практически единогласно, там 92 голоса против 15, проголосовали за вступление КРО в Народный фронт.
Ну,
просто это... И у всех, вот у всех, в правом деле все ходят опущенные, в КРО все опущенные, коммунисты тоже...
И такой маленький штришок, небольшой митинг, который вчера все-таки собрался на Пушкинской площади, и люди в масках против Путина выходили, ну, таких из хэллоуиновских страшилок. Сегодня показали только иностранцы. Естественно.
Естественно, не, ну, да. Это и о том, что Парнас
что Парнас тоже прошел съезд. Трансляция была на сайте нашего радио. Естественно, никто не показал. Давайте послушаем уже позвонивших в эфир, Вера. Олег из Краснодара, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. А вспомните, вот мало кто обратил внимание, как протащили Матвиенко, понимаете? И вот не было бы смешно, если бы не было, было бы смешно, если бы не было так грустно, понимаете? Просто население, неужто вот никто не обратил внимания на то, как протащили Матвиенко?
Ведь да обратили, послушайте,
не понимает, что Олег, так все и будет продолжаться.
Ну конечно, хорошо, будет. Так а это уже лишь продолжение Матвиенко, конфигурация ясна?
Потому что накануне, вот еще буквально там месяц назад, говорили о том, что вот правое дело появилось, потому что власти нужно вернуть интерес к выборам. Вот там какое-то движение вокруг «Справедливой России», власти нужно вернуть интерес к выборам, нужна явка. Все уже очевидно, никакая явка не нужна, что нужен только процент, что при активной явке растут шансы у оппозиции, у Яблока, у «Голосуй против всех» и так далее, и так далее. А чем ниже явка, тем лучше власти. Что будет обеспечен необходимый процент конституционного большинства «Единой России», чуть-чуть еще получат коммунисты, чуть-чуть получат Жириновский. Вот эта конфигурация, может быть, чуть-чуть получит Яблоко, может быть, с большим допущением. Вот и все, вот конфигурация с следующей Государственной Думы. Никакого активного участия простых россиян в выборах не предусматривается. Все было сделано для того, чтобы поломать эту конструкцию, интерес к выборам, возбуждение политической активности. Поэтому и правое дело грохнули не из-за того, что там Прохоров заявил какие-то амбиции, а просто чтобы расчистить
дорогу. На всякий случай. А вот представьте, если бы, например, не было, если бы Прохоров и правое дело еще существовали сегодня, после вот этого субботнего мероприятия, я думаю, что у них бы очень сильно увеличились шансы получить достаточно большое количество голосов.
Конечно, и да, поэтому, никто не нужен.
И поэтому сейчас мне кажется, что это абсолютно были последовательные мероприятия.
Теперь мы понимаем, что выборы как спецоперация.
Да. Это были последовательные мероприятия. Сначала надо было уничтожить любую силу, которая могла бы кого-то вокруг себя собрать, а потом, через буквально там 10 дней, объявить о результатах этих выборов, да, то,
самое,
что произошло в субботу.
Самое интересное, что будет дальше. И это очень связано с тем, что происходит сейчас в мировой экономике. Потому что если мировой кризис будет развиваться примерно по тому же сценарию, что и в 2008 году, если нефть будет продолжать свое падение, если в российском государственном бюджете дыра все будет расширяться, то мы увидим ситуацию при невероятной консолидации власти политической, огромные экономические проблемы. Вот здесь наступит диссонанс,
ничего,
разрыв.
Зато Владимир Владимирович в своей программной речи сказал, что
он раздал всем деньги,
ладно,
да,
раздал.
Всем избирателям.
Обратите внимание, это тоже, конечно, такой оксимирон, что модернизационный бюджет – это военный бюджет. это он соединил, и то, что вот эта силовая история выросла так, и что вот именно там есть корни модернизации будущей, это, конечно, само по себе замечательно. Роза нам пишет. Весь этот съезд и рокировки были ожидаемой мерзностью, но наибольшее возмущение вызывают аплодисменты брежневские почти. После выступления Медведева, выступления Путина, когда он с презрением ко всем депутатам заявил, где этот один, пусть он встанет, этот несчастный диссидент, тоже уже все обшутились, что, может быть, этот единственный, кто из-за Матвиенко не голосовал. То есть всех нас опустили в помойную яму. А мне, пишет Борис, понравился оптимизм Путина и Медведева. Видимо, они уже все придумали вплоть аж до 36-го. Кстати, символически, что Путину в 24-м будет 71, а 71 будет Медведеву в 36-м. Забавные же с цифрами. Ну, с цифрами тут можно сколько угодно развлекаться. Это напоминает Гоголя. Ничего не вижу, вижу какие-то свиные рыла вместо лиц. Сосульку, тряпку в мундире принял за важного человека. Александр из Москвы. Я уже называю телевидение не ящик с трубадурами, а ящик с блудницами. Этот съезд показал всю степень презрения власти к российскому обществу, и самое противное было то, что арестовали протестующего у гостиного двора в то время, когда дебоширили наши съезды Парнаса под защитой власти. Лена. Учите историю. Накануне распада Римской империи Колизей пустовал.
Ну, не прямо вот уже накануне, я имею в виду, там распад занял какое-то время.
Алексей Николаевич, Москва, мы вас слушаем.
Добрый день, Анна, Павел и Вера. Ну вот, слушайте, слушаю я ваше выступление. Очень грамотно, все хорошо. Ну вот нельзя, не надо кодировать. Во-первых, нужно, лучше бы, если вы говорили, и доказательно, что король-то голый. Ведь это на самом деле король-то голый. Вы об этом не говорите. И дальше. Не надо кодировать нас, пожалуйста, своими такими утверждениями. Народ безмолвствует. Дальше что там? Народ пассивен. Ну, и вот, ну, можете выбрать.
А вы зал-то
вот
видели, Алексей
вы знаете,
Николаевич?
В чем дело? Я все видел. Ну. Я все знаю. Вот дайте этому народу, вот который 70% безмолвствует, ну, хотя бы 50% времени, что вы вот сейчас говорили на вашем радио, пусть он выскажет. Ну, одни вы, коль-то говорите, дайте другим, которые знают несколько больше, чем вы.
Социологию надо посмотреть, 70% собираются голосовать
за
Путина.
Дают, голосуют же, ничего же не происходит. Вы этот зал видели, они аплодировали, 11 тысяч молодых и не очень.
Вот сейчас, когда вы разговариваете с людьми в российских регионах, то, как правило, вы слышите о том, что Путин самый сильный из всех, кто есть, а мой товарищ Борис Немцов глупый, продажный и так далее, и так далее. И я всем говорю, что, не дай бог, произойдет серьезный экономический кризис. Не дай бог, нефть упадет до того уровня, что государство российское нарушит социальный договор с обществом и не сможет этот договор выполнять. И вот все те люди, которые сейчас любят Путина, все эти люди и ненавидят Немцова, завтра будут ненавидеть Путина и любить Немцова. Но наша... мы не можем ничего в этой ситуации сделать. Наша ситуация просто дожить до рассвета, не потерять себя, сохранить себя профессионально и человечески и просто объяснять людям, что хорошо для России, а что плохо для России. Вот триумфальный съезд «Единой России» – это не модернизация, это никак с позитивным будущим России не связано, потому что любая узурпация власти ведет к искаженной картинке, ведет к тому, что власть начинает принимать неадекватные решения, от которых страдаем мы с вами. Но пока нефть $100, это будет продолжаться. И пока нефть $100, Немцов будет негодяем, подонком, врагом народа, а Путин будет светочью российской демократии.
Паш, если бы все так было просто, боюсь, что все-таки сложнее все равно. Понятно.
Конечно, есть подонка везде полутона.
Не, мне кажется, что вот какая-то такая мощная волна экономического кризиса, пока она дойдет до этих 70%, пройдет очень много времени, потому что основа этого электората – это люди, которые, собственно, никакие блага от нефтяных цен никогда не чувствовали, не получали. Поэтому пока до них дойдет реально вот где последствия кризиса, да, там последствия кризиса ощущают люди, которым есть что терять, у которых есть бизнесы, которые там развиваются. А электорат, на который упирается Единая Россия, как едва ли это почувствуют вот быстро.
Ну... Нет, но люди говорят, что, видите, пенсии растут, зарплаты растут, там то, сё, пятое, десятое. Да, достала коррупция, достал беспредел чиновников, партия жуликов и воров уже стала таким штампом, в принципе, всем понятным и так далее. Но...
И, между прочим, я прошу прощения, я подумала еще о том, что ведь, собственно, Путин сейчас дистанцируется от партии жуликов и воров. Теперь
конечно.
Же партия жуликов и воров возглавляет Медведев. Медведев теперь
вообще,
лицо партии
вот,
жуликов
кстати,
и воров.
Про лицо. Мы с вами начали говорить о лице, да, и вот этой полуулыбке, и вот том, как не удается ему. Но надо сказать, что и Путин сглатывал так, тоже ему, не, в общем, как-то не сильно просто было, видимо, на самом съезде. Вот уж совсем... Или он просто немножко процедуру не знал, потому что у Володина чего-то спрашивал. Как по-вашему, дальше будет выглядеть на экране Медведев? Вот что он будет делать в ближайшие 3 месяца?
Если вы знаете, коллеги, он вчера написал в своем твиттере твит. Ну, он написал: «С интересом слежу за вашими реакциями. Продолжаю работать». Если бы вы слышали, что на него обрушилось...
Продолжаю работать.
Слушали, давайте перечислим. Мы-то с вами знаем. Давайте скажем, что там было.
Нет, ну там как бы первый комментарий, первый, который тут же он получил, наш действующий президент Дмитрий Медведев. Следующий, я цитирую, первый комментарий, там очень много лайков, потом много-много. Ты что, идиот, что ли?
Я уж не говорю о твитах некоторых людей из правительства, которые в субботу, видимо, там же писали, что радости больше нет и надо на спортивный канал переключаться.
Маркович потом поправился, что он просто смотрел параллельно хоккей, да, там что-то с хоккеем.
Ну, неважно. Но, то есть, вы говорите, с каким лицом он будет появляться? Вот он уже... Вот он появился вот с таким лицом своей аудитории, в сети. С чудовищной формулировкой, с чудовищным твитом. С интересом слежу за вашими реакциями, продолжаю работать.
Работать. Ну да. Вот из Набережных Челнов нам пишет Шамиль, что поскольку ваша аудитория 2%, то, по сути дела, вы говорите это для себя. Ну, видимо, и для вас немножко, Шамиль.
Вот я был в Казахстане буквально совсем недавно. Сидел в обществе казахстанских друзей, казахов, настоящих патриотов страны. И они вдруг начали обсуждать «Радио Свобода». И один говорит: «Ой, а что, «Радио Свобода» выходило? Его же не было несколько лет». А другой казах ему говорит: «Радио Свобода», ну, на казахском, «Радио Свобода» выходило всегда. Просто когда в Казахстане деньги падали с неба, ты не слушал «Радио Свобода». А последний год, когда ты чувствуешь, что твое будущее у тебя ворует и уходит из-под ног, ты вдруг вспомнил про «Радио Свобода». Так и сейчас. Да, в России пока еще более-менее благополучная ситуация. Вы говорите о том, что 2%, «Радио Свобода», продажное радио, американские агенты. Как только почва будет уходить из-под ног, как только вам этой пропаганды на официальных государственных каналах будет не хватать для принятия решений, вы все вспомните про «Радио Свобода». И будет не 2%, а 22%. Вот я просто это много раз уже наблюдал. Но, к сожалению, вот мой прогноз очень печальный. Я продолжаю настаивать на том, что завтра будет хуже, чем было вчера. Я уверен, что в России будет попытка такой мобилизации, попытка, ну, такого реванша, такой полудиктатуры. Гайки будут закручены,
ну,
дальше.
На самом деле, да. Господин Медведев почти намекнул.
Гайки,
он сказал,
будут
что
закручиваться и
мы
дальше.
Не отдадим нашу... Кому не отдадим нашу страну? Каких врагов?
Но это мы будем жить плохо, но недолго. Эта диктатура закончится быстро, потому что внутри страны нет ресурса для масштабной диктатуры. Но попытка вот навести порядок в их понимании, она будет
возможно.
Предпринята.
Возможно. Давайте не будем... Вот я очень не хочу...
Пугать не будем, конечно.
Пугать никого, да. У Веры тоже вообще мрачное ощущение, судя по тому, как она на нас смотрит. Да, ну, вот улыбается теперь.
Не-не, ну, я не знаю, что делать вот мне дальше. Я не знаю, там, что делать с работой. Я просто не понимаю, для чего. Вот если бы я была бы журналисткой, да, и я бы, вот мне надо было бы продолжать писать свои там колонки, заметки, например, в газете «Коммерсант».
Ужасно тяжело.
Я бы не знала, о чем бы я писала, что мне...
Особенно про политическую
мне надо завтра, например, сдать текст. Я вообще не понимаю, как его можно написать и зачем.
Ой, вы знаете, вот в службе новостей Первого канала работают мои друзья многие, и мы иногда встречаемся. И, ну, таких откровенных идиотов-колокольчиков, которые верят в то, что они говорят, уже, конечно, нет, их отсеяли, вот, они в нашу компанию не попадают. Но обычно, когда мы собираемся, то это такой плач ярославный.
Везде.
Они везде оправдываются. Я пытаюсь говорить, что, слушайте, я же вам не предъявляю претензий. Все нормально, давайте просто будем выпивать и говорить о женщинах. А на душе вот это наболело, да? Но, с другой стороны, я тоже на них смотрю, у них все в порядке, на дорогих машинах. Их предательство профессионально компенсируется большими социальными пакетами. А я вот хожу такой весь умный, но бедный, думаю, ну, может быть, ну, черт, жизнь такая короткая. Может быть, все-таки их позиция правильная.
Я тоже за вот эти два дня об этом думала. Да, у меня есть пару очень серьезных больших предложений там с федеральных каналов и даже не впрямую заниматься политикой. И я как-то так вот неловко, что-то я так думаю долго, думаю, а может, а что сейчас уже как бы, может, плюнуть? Ну что, я хорошо заработаю. И работа может быть интересная наверняка.
Ну, с другой стороны, мы уже там были, мы знаем это внутреннее состояние. И раз мы от этого отказались, значит, есть какие-то другие ценности.
Ну, в целом, вот при том, что я вот ко всему была готова, я выиграла все споры, которые были у меня там за последние два года по поводу президентства третьего срока Путина. Я ко всему абсолютно была готова, но эти два дня заставили меня вот уйти глубоко в себя и
надо
думать...
Надо было на деньги спорить.
А я на деньги, так... на деньги. На вино, на деньги.
Ну, тогда, значит, и так все плохо.
У меня прибыль, да, я в плюсе.
Вы эту зиму можете пережить более-менее нормально.
Нет, я серьезно, правда, в плюсе, но я могу сказать, что мне... Вот я думаю вдруг о том, а как жить дальше? У меня такой, знаете, как бы эго-трип. Я нырнула в себя, потому что я не понимаю, как, куда мне идти.
А у некоторых людей когнитивный диссонанс. Кому говорят служить? Вот, потому что они же еще работают.
Ну, знаете,
а поскольку спецоперация продолжается, да, то... еще президентские выборы не прошли, вдруг обманут, всем же
вдруг
понятно.
Подстава, что вдруг
Сергей
подстава.
Митрофанов нам пишет, у Бога еще полгода на размышление. Не торопитесь, имейте уважение.
Потому что уже всем очевидно, что решение принимается за маленьким столом, за которым помещаются 4, 2, максимум 4 человека. Все остальные статисты. Утечки нет. Вот, и поэтому в любой момент они могут поменять правила игры для нас.
Могут. И на самом деле мы не знаем. Нет, то есть мне кажется, что не стали бы вот эту интригу сейчас разрушать, если бы хотели чего-нибудь иного. Можно было и до декабря дождаться.
Нет, ну вы знаете, ведь как бы есть концепция, почему надо было там тянуть до последнего момента, как раз потому что, вот представьте, если мы сейчас скажем там за год или там за 8 месяцев, кто из нас идет, вы представьте, как аппарат остановится и прекратит работать.
Да.
То есть как бы мы и так еле-еле тащим на себе. А представляете, что будет с людьми, с министрами, там, с федеральными чиновниками, которые тут же там половина из них прекратит работать. И поэтому мы же думаем о стране, и поэтому мы скажем, как можно дальше, как можно дальше. То, что это произошло сейчас, конечно, тоже для меня большая неожиданность.
Почему?
Я думала, что все-таки до декабря это продлится.
Ну, тут, во всяком случае, они нас с вами развлекли с точки зрения режиссуры. Да, все тоже уже думали, что до декабря. Ну, не знаю, может быть, еще будет еще какой-то поворот в сюжете,
так
же случается.
Кого опечалили? Потому что мне, как политическому обозревателю, как теперь писать о выборах? Потому что все уже закрылось.
Что сделать в ближайшие полгода? О чем вы будете писать? Вот это я не понимаю.
Надо искать новую тему. Мы в культуру подамся.
Где?
В культуру подамся.
В культуру. Точно.
В культурку.
В культурку, да.
Ну, вот наши слушатели говорят, у кого душа плачет, а кто говорит, да плюньте вы все равно, все навечно. Это к разговору о том, о чем говорит Павел, что все равно в этом смысле жизнь продолжается. Жизнь, конечно, продолжается, но давайте все-таки не терять, по крайней мере, уважение к себе в этой ситуации. Я благодарю вас, Вера и Павел. Надеюсь, что у нас еще будет возможность обсудить режиссуру этой осени, в том числе, возможно, телевизионную. А вдруг и это будет не совсем скучно.
Знаете, мне тут позвонили белорусы, они организовали гражданское движение «Последняя осень». Я подумал, а вы что, про Медведева что-то делаете? Они говорят, да нет, про Лукашенко. Оказывается, «Последняя осень» для Медведева, президента. Ужас.
Павел Шеремет, Вера Кричевская. У микрофона была Анна Качкаева. «Свобода» в музее Центра Сахара. Сразу же после 2 часов ведет программу Елена Фанайлова. Всего вам доброго, до свидания.